Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Большинство наблюдателей сходится в том, что Митт Ромни выиграл у Барака Обамы первые теледебаты кандидатов в президенты США. Завершено расследование первого уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая этого года. Сирия и Турция обмениваются артиллерийскими обстрелами, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Итак, первые дебаты между президентом США Бараком Обамой и республиканцем Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам. Обсуждались три основные темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. И по всем трем вопросам кандидаты в президенты высказали противоположные мнения. Репортаж Владимира Дубинского.
Первые дебаты между президентом Обамой и Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам. Обсуждались три темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. И по всем трем вопросам кандидаты высказали противоположные мнения. Президент Обама заявил, что благодаря усилиям его администрации экономика США успешно вышла из кризисного состояния и что проведенная им реформа системы медицинского страхования пошла на благо американским гражданам. Митт Ромни, в свою очередь, заявил, что результатом политики президента стало замедление роста экономики США, что реформа системы здравоохранения на самом деле дороже обойдется и государству, и гражданам, чем обещано. Ромни сказал также, что многие вопросы должны решаться не на уровне федерального правительства, как, по его словам, предпочитает президент, а на уровне штатов. Оба кандидата заострили внимание на проблеме, которую, согласно многим опросам общественного мнения, американские избиратели считают самой главной. Речь идет о создании рабочих мест. Своей первоочередной задачей, сказал Митт Ромни, я считаю создание в Америке рабочих мест. Люди страдают, и давайте посмотрим на факты за последние 4 года. Эти факты просто из ряда вон выходящие. 23 миллиона человек потеряли работу или перестали ее искать. Когда президент занял свой пост, 32 миллиона американцев получали пособия на питание. Сегодня такие пособия получают 47 миллионов человек. В прошлом году экономический рост был медленнее, чем в позапрошлом, а в позапрошлом медленнее, чем 2 года назад. Сохранение статуса кво никак не поможет тем американцам, которым сегодня сложно. Ромни изложил свой план оздоровления экономики, который предусматривает создание миллионов рабочих мест, в частности, за счет сокращения уровня налогообложения. Президент Обама парировал это заявление Ромни, отметив, что такие идеи уже были испробованы, когда Белый дом занимали республиканцы, и что эти идеи провалились. На мой взгляд, простая арифметика, здравый смысл и история демонстрируют, что это не способ добиться увеличения числа рабочих мест, сказал президент Обама. Мы это уже попробовали. То, о чем говорит губернатор Ромни, напоминает идеи, которые нам пытались сучить в 2001 и в 2003 годах. В результате этих идей темпы создания рабочих мест оказались самыми медленными за 50 лет, а мы от профицитов государственного бюджета перешли к дефициту, а завершилось все это самым серьезным финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Серьезные расхождения между кандидатами во время дебатов возникли не только по вопросам создания рабочих мест и уровня налогообложения. Кандидаты предлагают совершенно разные подходы к таким проблемам, как сокращение дефицита государственного бюджета и госдолга.
Это был репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Дубинского. Опросы общественного мнения, проведенные сразу после первых дебатов Обамы и Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. Итоги дебатов комментирует политический эксперт центра Карнеги Мария Липман. Вопрос ей задавала Динара Седикова.
дебаты ориентированы на тех американцев, которые еще не приняли решение относительно того, за кого они будут голосовать. И американские избиратели, и американские аналитики, и аналитики других стран сходятся в том, что Ромни выглядел лучше, что он выглядел уверенно, что они как будто поменялись ролями в том смысле, что Обаме изменила его обычная харизма, он выглядел скованным, он выглядел зажатым, он выглядел скорее таким профессором, который читает лекцию, чем борцом. А Ромни, наоборот, был раскован, был свободен, предложил американцам какой-то некоторый новый взгляд на себя. Вот он выступил как человек, который, оказывается, умеет быть обаятельным, оказывается, умеет быть легким, улыбаться. Дружелюбный тон, который, надо сказать, выдерживался во все время этих дебатов, возможно, сознательная тактика со стороны обоих, потому что избиратель, особенно колеблющийся, не очень ценит такую жесткую агрессию и жесткое нападение. Тем не менее, можно посмотреть даже на заголовки, там Обама проигрывает, и это придется признать, демократам придется, остается только рыдать, остается надеяться, что дебаты были просто скучные, и что американцы их не очень смотрели. Те аргументы, которые прозвучали, они во многом повторяли практически все, американцы слышали, все они уже это знают. Основными сюжетами было здравоохранение, конечно, Ромни критиковал программу Обамы. Финансовое регулирование, разумеется, Ромни выступает против того уровня регулирования, который введен при Обаме. Все аргументы уже известны. Ромни выступает за меньшую роль для государства в регулировании экономики, а Обама за большую. Вопросы налогообложения. Обама пытался очередной раз критиковать Ромни, что его план по сокращению налогов не приведет к сокращению бюджета. Опросы последних двух недель показали некоторый тренд в пользу Обамы. Вот посмотрим, как будет дело обстоять после этих дебатов. Еще предстоят 3 дебата, и важно, что они направлены, конечно, на колеблющиеся штаты. Самый последний дебат будет во Флориде 22 октября, а Флорида – это один из важнейших штатов, крупный штат, в котором избиратели еще не приняли решение.
Это была Мария Липман, политический эксперт Центра Карнеги. За первым раундом дебатов кандидатов в президенты США внимательно следил и обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор. С ним побеседовал Андрей Шары.
Ромни и Обама пошел в этот дебат с разной задачей. Обама лидирует сейчас, и поэтому он просто не должен делать ошибку. А он так считал. Его предвыборная кампания считала, что он должен идти в эти дебаты и не совершать грубую ошибку, которую может использовать Ромни. Но это имеет риск, потому что он был слишком задержанный, слишком осторожный, слишком пассивный. И в этой ситуации Ромни может взять инициативу, и это получилось. У Ромни был другой задачей. Он проиграет в общественном мнении сейчас, поэтому он должен будет рисковать, он должен быть агрессивнее. И поэтому это он может совершать грубую ошибку. Так стратегия Ромни работала, а стратегия Обамы, просто говоря, не работала.
А почему она не работала? В чем ошибки?
Он просто не ответил на падение, которое Ромни делал на него. Кстати, это хорошая стратегия на самом деле, но он был слишком пассивный. Но если смотреть в исторические примеры, оппоненты действующих президентов почти всегда имеют преимущество, особенно в первом дебате, и почти всегда выиграют в первом дебате. Есть несколько причин это. Первая причина – это только факт, что оппонент действующих президентов стоит на той же самой стене с ним. Он похож на президента, похож на потенциальный президент. Его акции растет. Именно в этом моменте, когда он стоял на этой стене. Это первый. Второй, президент должен быть президент. Это много работы. Он тоже должен проводить свою предвыборную кампанию, и он часто не имеет времени подготовить для дебатов. Оппоненты имеют много времени подготовить, и это очевидно, что Ромни был очень хорошо подготовлен, и Обама не был подготовлен. Но это не было неожиданно. Если смотреть на историю, почти в каждом выборе в 1976 году, когда я смотрел, оппонент выиграл первый дебат почти каждый раз. Но тоже есть примеры, когда оппонент действующего президента победил в первом дебате, но проиграл на выборах.
Вы сказали, что на первых дебатах кандидату в президенты, а не действующему президенту, выиграть легче. Почему именно на первых легче выиграть?
Но я думаю, что после чего действующий президент проиграет первые дебаты, он найдет времени подготовить лучше на втором дебате, и я ожидаю, что Обама будет более подготовлен на втором дебате.
Какое воздействие то, что случилось минувшим вечером, может оказать на предвыборную кампанию? Насколько это важно?
Это важно, но это не решительный. Это может быть решительный, но есть еще три дебаты, два президентские, один виспрезидентский. Виспрезидентские дебаты не имеют никакого значения в мой взгляд. Но есть еще два дебаты. Следующий будет о внешней политике, и это Обама будет гораздо сильнее. Я ожидаю, что Рамни получает 3, может быть, 4% на его рейтинг на общее голосование. Но самое главное — это смотреть на, как мы называем на английском, swing states. Это ключевые штаты. А их очень мало. И Обама лидирует решительно почти в каждой из них. Поэтому я буду внимательно смотреть не на общие национальные вопросы, но что будет происходить в Огайо, Вирджиния, Айова и Флориде.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. С ним беседовал Андрей Шарый. К теме первых дебатов кандидатов в президенты США мы вернемся буквально через пару минут. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
«Радио Свобода». Новости.
Обвинения США в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и никак не связаны с разведывательной деятельностью. Об этом заявляет сегодня заместитель главы МИД России Сергей Рябков. В Московском областном суде состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном зимой прошлого года. Ранее заседания проходили в закрытом режиме. В городе Карловы Вары на западе Чехии местные власти решили назвать центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Сегодня в парке устанавливается мемориальная доска. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Какую роль сыграли октябрьские события 1993 года в судьбах российского парламентаризма? Об этом будут спорить бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов и спикер Первой Государственной Думы России Иван Рыбкин. Еще раз напомню, «Грани времени» в 7 часов вечера. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Очевидно, что первые телевизионные дебаты Барака Обамы и Митта Ромни должны быть главной темой обсуждения в сегодняшних газетах. Что интересного вы расскажете об этих публикациях?
Здравствуйте, Андрей. В редакционной статье в газете Wall Street Journal говорится, до дня выборов остался всего месяц, но дебаты кандидатов в Денвере в среду вечером показали, что кампания, по сути, только начинается. Митт Ромни оказался на высоте положения, выглядел вполне по-президентски, показал лучшее владение фактами и аргументами, чем нынешний президент, и в доверительной, оптимистичной манере обосновал необходимость перемен. Это было лучшее выступление Митта Ромни в качестве кандидата в президенты, и это было лучшее выступление республиканского кандидата после выступления Рональда Рейгана в 1980 году. Впервые Ромни удалось системно изложить свои принципиальные установки его варианта предлагаемой налоговой реформы, как ускорителя экономического роста. Ромни был также убедителен, порой заметно, в вопросах реформы здравоохранения. Временами он ставил Обаму в оборонительную позицию. Ромни не просто напомнил американцам о фактах, не красящих президентство Обамы. Он пошел дальше, объяснив конкретно, как его стратегия способна будет улучшить повседневную жизнь и состояние экономики. Обама, в свою очередь, в целом выглядел как не в своей тарелке, многословным, как всегда, и более неуверенным в себе. Это Wall Street Journal. Почему Ромни выглядел более хорошо на этих дебатах, задается вопросом старший сотрудник института, Вашингтонского института Брукингса Уильям Галстон на страницах либерального интернет-портала Huffington Post. И перечисляет. Во-первых, Ромни представил себя как рассудительный человек, не придерживающийся крайних взглядов и не зашоренный идеологически. Во-вторых, Ромни приводил в пример ряд историй из повседневной жизни простых людей, что пошатнуло его образ как бездушного дельца. В-третьих, Ромни представил множество деталей своей стратегии в виде добротной компьютерной презентации. В-четвертых, Ромни нащупал организующую тему для своих предложений. Это создание новых рабочих мест, размышляет Уильям Галстон в «Хаффингтон-Пост». Андрей.
Алан, а какие доводы приводят американские комментаторы в пользу Барака Обамы?
Например, в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, что всякий раз, когда Митт Ромни брал слово на дебатах, он искажал свою платформу, которую он представил ранее со своим кандидатом вице-президентом Полом Райаном. Он говорил о том, что не соответствует действительности, он искажал факты. Это «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс». Барак Обама говорил о том, что президентский пост он занял во время экономического кризиса. Обама сказал, что достижения страны, такие как скромный рост занятости в частном секторе, восстановление автомобилестроения, медленное затягивание, залечивание ран на рынке жилья, будут поставлены под угрозу, если Митт Ромни вернется к той политике, которая вызвала возникшие трудности. Математический расчет, здравый смысл и наша история показывают, что Ромни не дает рецепт роста занятости, сказал Обама. Вспомните, мы это уже пробовали. Также «Лос-Анджелес Таймс» отмечает, что удивительно, но Обама не стал припоминать Ромни его недавние замечания, в некотором роде скандальные, о том, что 47% американцев не платят федеральный подоходный налог. Обама удивительно тоже не стал вспоминать о том, как Ромни работал в фирме Bain Capital, хотя эти важные моменты компании помогли бы ему обойти кандидата от республиканцев. Но в целом, Андрей, я должен отметить, что общий тон во всех газетах таков. Барак Обама в среду вечером был не в лучшей форме. Однако обозреватели отмечают, что впереди еще два тура теледебатов кандидатов. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Американской печати». Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Завершено расследование первого дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Материалы дела Максима Лузянина переданы прокурору на утверждение. Ожидается, что дело будет рассмотрено в особом порядке, без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал вину. Адвокаты других фигурантов этого дела убеждены, что суд в особом порядке в отношении Лузянина может нарушить права их подзащитных. С подробностями Наталья Джампаладова.
Сейчас обвиняемыми и подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве являются 17 человек. Большая часть из них находится под арестом. В среду вечером стало известно, что завершено расследование дела одного из арестованных, Максима Лузянина. Материалы дела переданы в прокуратуру. Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Свою вину предприниматель Максим Лузянин признал и попросил суд рассматривать дело в особом порядке, без исследования доказательств. Адвокаты трех других фигурантов этого дела обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой не утверждать обвинительное заключение и объединить дело Максима Лузянина с другими делами о беспорядках 6 мая. Юристы полагают, что гарантированный обвинительный приговор Лузянину не позволит им доказывать невиновность своих подзащитных. Из всех фигурантов так называемого «болотного дела» Максим Лузянин был задержан одним из первых – 28 мая. В этот же день полиция задержала еще одного подозреваемого – Андрея Барабанова. Его адвокат Светлана Сидоркина рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, как обстоят дела у ее подзащитного.
Со слов следователя я знаю о том, что следствие намерено перепредъявить обвинение окончательно по данному делу в отношении моего подзащитного. Сейчас получат следственные действия. Нас знакомят с экспертизами, которые проведены по данному делу, в том числе с теми экспертизами, которые еще собираются проводить.
Вы сказали, что заново предъявят обвинения. Что меняется?
Это просто практика такая, первоначально предъявленная моему подзащитному. Оно такое обтекаемое и не конкретизированное. Я предполагаю, что теперь оно будет более конкретизировано.
Наличие самого факта массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая неоднократно ставили под сомнение правозащитники. Они даже опубликовали открытое письмо с требованием провести объективное расследование. Член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, который является свидетелем по так называемому «Болотному делу», считает, что признание вины Максимом Лузяниным упростит задачу обвинителей. Им не придется доказывать факт массовых беспорядков.
Но роль господина Лузянина вообще не очень ясна в этом деле, потому что это активист, которого до 6 мая вообще никто не знал. Сам факт его появления на Болотной площади оставляет вопрос. Тем более, что он действительно вел себя там довольно активно и, как многие считают, несколько провокационно. Сейчас он пошел на сделку со следствием, поэтому именно его дело будет рассматриваться первым. И это, конечно, даст следствию заметные преимущества, потому что будет, видимо, действовать принцип преюдиции. И если господин Лузянин признает факт участия в массовых беспорядках, следствию не понадобится доказывать, что эти беспорядки были. То есть факт беспорядков будет считаться доказанным, что, конечно, осложнит ситуацию для тех, кто отрицает свое участие в массовых беспорядках, просто потому что не было никаких массовых беспорядков. По-прежнему считаем всех людей, которые находятся по обвинениям в части массовых беспорядков, политическими заключенными, в том числе Лузянина, даже несмотря на то, что он пошел на сделку со следствием.
Самого Илью Яшина в пятницу ждут в Следственном комитете. От очередного допроса политик ничего хорошего не ждет.
Мне сказали, что ко мне есть новые вопросы в связи с открывшимися обстоятельствами. Возможно, это связано с теми показаниями, которые дали те люди, которые сейчас уже находятся в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Не было ощущения, что дело затухло. Не было ощущения, что можно расслабиться, и я, в принципе, ожидал вызова на допрос. Не могу сказать, что я ожидаю чего-то конкретного, там, предъявления обвинений, но опасения, в принципе, такие и есть, потому что я понимаю, что я и другие мои коллеги, мы по-прежнему находимся в зоне риска, и планы Следственного комитета объявить нас организаторами массовых беспорядков остаются в силе. По моим ощущениям, болотное дело вообще остается в числе приоритетных политических дел для действующей власти.
Летом Илью Яшина, а также других лидеров протестной кампании Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ксению Собчак несколько раз вызывали в Следственный комитет в качестве свидетелей по болотному делу. Накануне стало известно, что с 11 сентября в федеральный розыск объявлена еще одна подозреваемая – Анастасия Рыбаченко. В июле этого года она уехала за границу. Активистка сообщила, что поступила в технологический университет Таллина, где будет учиться год, после чего она намерена вернуться в Россию. Комитет 6 мая, организованный в поддержку фигурантов болотного дела, объявил 10 дней с 20 по 30 октября так называемой декадой единых действий. Активисты намерены провести несколько акций, говорит участник комитета Александр Иванов.
На 27 октября мы планируем большой митинг в Москве и, по возможности, общероссийскую кампанию. В преддверии митинга вот у нас сейчас по планам мы провести серию ночных пикетов в поддержку Володи Акименкова, который теряет зрение в СИЗО.
6 октября активисты на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге проведут акцию под названием «Письма узникам Болотной». Писать письма питерские активисты собираются каждый месяц по 6 числам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Турция продолжила наносить артиллерийские удары по целям на территории Сирии в ответ на обстрел с сирийской стороны, жертвами которого стали не менее 5 турецких граждан. Мировое сообщество призывает обе стороны к сдержанности и диалогу. С подробностями Валентин Барышников.
Армия Турции, по данным местного телевидения, нанесла артиллерийские удары по району Тель-Абьяд в глубине сирийской территории, примерно в 10 километрах от границы. Сирийские источники говорят о гибели при обстреле нескольких военнослужащих правительственных сил. В среду из района Тель-Абьяд был обстрелян приграничный турецкий город Акчакале, в результате чего были убиты две женщины и трое детей. Парламент Турции собрался на экстренную сессию, чтобы рассмотреть запрос правительства на возможную военную операцию за пределами границ страны. У турецкой армии есть недавний опыт подобных операций за пределами страны. Они проводили рейды против курдских боевиков на севере Ирака. Советник премьер-министра Турции Ибрахим Калин, однако, заявил, что Турция не имеет намерения объявлять войну Сирии и продолжит попытки урегулировать сирийский кризис политическими средствами. Отношения между странами осложнились после начала в Сирии кровопролитного конфликта. Десятки тысяч сирийцев бежали в Турцию. На турецкой территории базируются сирийские оппозиционные группы. Город Акчакале, где в среду погибли люди, неоднократно подвергался обстрелу в последние недели. В июне сирийские силы сбили турецкие военные военный самолет. В результате погибли два пилота. После нового обострения на границе Сирия заявила, что расследует обстоятельства обстрела турецкой территории и выразила соболезнования семьи погибших. При этом сирийский представитель отметил, что Турция должна лучше контролировать границу и не позволять, как он выразился, боевикам и террористам пересекать ее. ООН и НАТО потребовали от Сирии уважать территориальную целостность соседней страны. Представитель генерального секретаря ООН Мартин Нисирки также обратился к Турции с призывом к диалогу с Сирией.
Генеральный секретарь выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей и призвал турецкое правительство оставить открытыми все каналы коммуникации с сирийскими властями, чтобы смягчить напряженность, возникшую в результате произошедшего.
Союз НАТО, членом которого является Турция, выступил с заявлением, в котором выразил ей поддержку и потребовал немедленного прекращения агрессивных актов в отношении страны-участницы Североатлантического альянса. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон осудила обстрел со стороны Сирии, подчеркнув, что это является примером распространения сирийского кризиса на соседние страны. По требованию Турции было решено созвать в четверг экстренную встречу Совета безопасности ООН. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По заявлению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, обвинения Соединенных Штатов в отношении нескольких россиян, передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и не связаны с разведывательной деятельностью. В Московском областном суде состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово зимой прошлого года. Ранее заседания проходили в закрытом режиме. В Карловых Варах на западе Чехии местные власти решили назвать Центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Сегодня в парке устанавливается мемориальная доска. Опросы общественного мнения, проведенные в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. В частности, по результатам опроса телеканала CNN, 3/4 опрошенных отдали предпочтение именно республиканцу Ромни. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы с сирийской стороны. В среду тогда были убиты 5 мирных турецких граждан. Правительство Турции ожидает парламентского решения, которое санкционировало бы военные действия за пределами национальной территории. В Бишкеке около 50 человек пикетируют здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Они требуют немедленно освободить 3 лидеров оппозиционной партии «Атажурт». 18 детей погибли в китайской провинции Юннань на юго-западе страны, когда на школьное здание в одной из деревень обрушился селевой поток. Радикальная исламистская группировка «Фронт Аль-Нусра» взяла на себя ответственность за серию взрывов в среду в сирийском городе Алеппо. Жертвами этих взрывов стали около 40 человек. Роскомнадзор предлагает ограничить пользователям в возрасте до 18 лет доступ к сетям Wi-Fi в публичных местах. Об этом сообщает сегодня газета «Веда». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Обещанное повышение заработной платы учителей, введение новых систем оплаты труда в столичных школах вызвало волну недовольства среди педагогического сообщества. В это воскресенье на митинге против антисоциального курса политики действующие власти в числе других профсоюзных организаций выступят представители межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Почему учителя не согласны с проводимыми реформами? Этот вопрос выясняла Тамара Лиленкова.
Традиционно столичные учителя зарабатывали больше своих коллег, хотя бы потому, что на одного московского школьника в год выделялось от 80 до 120 тысяч рублей. Тогда как, например, в Тамбовской области подобная субвенция составляла 11-12 тысяч. Наверное, поэтому московские школы были одними из последних, кто перешел на новые системы оплаты труда. Что из этого получилось, рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов.
К сожалению, мы знаем, да, достаточно много жалоб сейчас поступает из московских школ на то, что вдруг зарплата уменьшилась. Введение новой системы оплаты труда, оно как бы автоматически обнулило вот те надбавки, которые действовали при прежней системе. То есть если раньше как бы все эти суммы молодым педагогам, педагогам иностранных языков, то есть они выплачивались как бы централизованно из бюджета, то есть, грубо говоря, человек как бы был гарантирован, да, как молодой специалист, что 3 года он будет получать эту выплату. То сейчас ситуация изменилась. То есть департамент рекомендует, так скажем, изыскивать возможность в школах для поддержки молодых специалистов в селе иностранного языка, то есть людей, которых как бы надо удерживать, да? Но специально какой-то защищенной статьи бюджета на это уже нет. То есть школы получают деньги, делят их. Где-то директора, насколько я знаю, находят возможность каким-то образом выплачивать что-то, надбавки молодым педагогам, учителям иностранного. То есть людям, в принципе, все равно, по какой статье они получают деньги, главное, чтобы они их получали. А где-то не находят такой возможности. Многие учителя, к сожалению, не досчитались часов. Это тоже падение заработной платы, уже не связанное с новой системой оплаты труда, связанное, наверное, с подушевым финансированием, вернувшимся у нас там этим слиянием, да, то есть когда мы четко отмечаем, как только даже появляются обоснованные слухи о том, что школа будет сливаться, дети разъезжаются. Получается так, что педагоги, работающие в этой гимназии, остаются не у дел, потому что классов-то больше не становится. То есть просто пополняются классы, те, которые есть вот в той школе, которая присоединяется, а часы исчезают.
Андрей, мы можем сказать, что вот эти нововведения сыграли отрицательную роль в привлечении молодых специалистов в школу? Я имею в виду в общем, да?
100%. Потому что, смотрите, некие доплаты шли как целевая доплата, да, именно человеку, который там имеет статус молодого педагога. Другой вопрос, что с ним происходит после 3 лет. Это показывает, что то есть, если он 3 года продержался, то, наверное, он уже как бы получил навык определенный, вкус к этой работе. Но, с другой стороны, когда сейчас говорят, а вы им давайте там как-то, вот пусть они претендуют на вот эти вот стимулирующие выплаты, простите, стимулирующие выплаты за учебные достижения, они зависят от опыта, от статуса, и понятно, что в этом соревновании молодые учители заведомо проигрывают более опытным коллегам.
В регионах дефицит педагогических кадров существует уже давно. И пресловутое выравнивание заработной платы со средней по экономике вовсе не способствует популярности учительской профессии, просто потому, что зарплата повышается за счет роста нагрузки. Об этом рассказал бывший директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев. Он уволился по собственному желанию в этом году.
Я нечаянно подыгрывал нашему губернатору, я повышал среднюю зарплату учителей достаточно простым способом. Жесткая нехватка этих учителей. И для того, чтобы 1 сентября в класс учителя вошел, я начинал разговаривать: «Марья Ивановна, ты кроме своих уроков возьми еще столько же. У нас 60-70% учителей работают на 2,5 ставки, нарушая трудовое законодательство. Но мы закрываем все вакансии, и дети на уроки работают с учителем. Учитель изможден, учитель уже не рад тем деньгам, а средняя заработная плата, она считается не за ставку, а сколько ему к начислению. И поэтому я, творя такое, я помогал губернатору хорошо отчитываться перед президентом, что заработная плата учителей у нас растет.
И приближается к средней по экономике, если уже не сравнялось.
И грянуло еще введение... массовое введение в порядке экспериментов в Тамбовской области, оказание дополнительных платных образовательных услуг. И все школьные администрации сейчас испытывают ужасное давление. Вот с 1 сентября и должны были организовать в таких больших масштабах, доведены нормативы, сколько денег в виде платных образовательных услуг мы должны собрать. И еще говорят, да что ж вы так медленно разворачиваетесь. Я, например, еще летом видел такую проблему. Да есть у нас люди, которые это могли бы делать. Но они это делать не будут, потому что, реализуя стандарт, он работает уже на 2,5 ставках, и попросить его еще там в какое-то время вести что-то такое, что будет оплачиваться родителями, оказывать какие-то дополнительные платные образовательные услуги, это значит убить человека, превратить в его уже не в рабочую лошадь, а в какую-то умирающую клячу.
Так и получается, что новая система оплаты труда – это попытка перераспределить те же самые деньги, что и раньше. А для того, чтобы действительно получать среднюю по экономике региона зарплату, учителям надо вдвое больше работать. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:38. Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Для сегодняшнего выпуска программы ее подготовила моя пражская коллега Александра Вагнер.
Российская благосфера обсуждает инициативу Роскомнадзора запретить детям до 18 лет пользоваться публичными сетями Wi-Fi. Сейчас такие услуги предоставляются во многих кафе и ресторанах, а в планах обеспечить доступ к беспроводному интернету в московском метро. Эта идея возникла в связи с принятием закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Однако неясно, каким образом запретить доступ к подключению. К этой инициативе блогеры отнеслись негативно. Папа Джен объясняет свое возмущение некомпетентностью чиновников, выступающих с подобными инициативами.
Тогда надо GPRS и 3G запретить. Вы видели на улице парня со смартфоном или планшетом? Срочно звоните в полицию. Пусть проверяют возраст гражданина и не включен ли у него GPRS или того хуже – 3G.
Автор юмористических произведений Олег Козырев в «Живом журнале» предлагает не отключать от интернета детей и подростков, а партию «Единая Россия» отключить от всех ее диких предложений.
Казалось бы, сложно удивиться в нынешнем вале иногда агрессивных, а иногда нелепых законов, но инициатива запретить детям доступ к Wi-Fi в общественных местах совершенно странная. Я с ужасом пытаюсь себе представить, как смотрят на детей наши законодатели, как на маньяков. Школьники пользуются интернетом для учебы, для игр, для общения. Я понимаю, если бы в общественных сетях просто был закрыт доступ к определенным сайтам. Тут хоть логика есть, но сам-то Wi-Fi зачем закрывать? Законодатели давно со своими детьми общались? Вы вообще в курсе, что во многих школах введены электронные дневники, что часть заданий учителя вывешивают в электронных кабинетах? Дети ходят с ноутбуками, сидят в кафе, делают домашку. Чем это плохо? Так работает весь мир. Особенно в больших городах, где иногда приходится ждать родителя, который заберет из школы. Wi-Fi – там спасение, так как позволяет начать выполнять домашнее задание до того, как вечером доберешься до дома.
В комментариях к этому посту предложение запретить детям пользоваться Wi-Fi в публичных местах назвали очередной попыткой вмешаться в частную жизнь граждан. РТВРУ пишет.
Когда в нелепых попытках заткнуть рот людям, говорящим правду, государство пытается лезть в жизнь общества, возникают вот такие инициативы.
Блогер «Просто Вова» с этой репликой соглашается. По его мнению, излишний контроль доступной детям информации не всегда дает позитивные результаты.
Сам я хоть и вышел давно из подросткового возраста, все-таки слежу за действиями, которые совершаются в нашей стране в рамках так называемой защиты прав детей. И чем больше слежу, тем больше думаю, что скоро надо будет уже самих детей защищать от этого закона. Заметили везде эти безумные 14+, 16+, раздражают? Разумеется, раздражают, потому что никто не понимает, почему в 15 лет нельзя смотреть то, что можно в 17 лет. Мы вот кровавые боевики с Ван Даммом в 13 смотрели, и ничего, нормальными людьми выросли.
Доступ детей к информации, рассчитанной на взрослую аудиторию, волнует и западных блогеров. Решение связанных с этим проблем возлагается в основном не на плечи государства, а родителей и частных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. В Великобритании, например, родителям предлагают приобрести специальную программу, позволяющую контролировать, какие сайты просматривались с компьютера, на котором она установлена. В Австралии для того, чтобы объяснить гражданам, как защитить себя и своих детей онлайн, создан специальный сайт Stay Smart Online. В блоге на этом сайте Абул Резви пишет о том, что нужно делать, когда ребенок делает первые шаги в интернете.
Интернет – это вселенная информации и возможностей для австралийских пользователей. Но родители и опекуны обеспокоены тем, что дети могут увидеть онлайн что-то, не предназначенное для их глаз, или столкнуться с неадекватным поведением других пользователей. Существует множество способов, как защитить от этого несовершеннолетних, но самый важный из них – открытый разговор с ребенком о пользовании интернетом и правилах поведения онлайн, включая информацию о том, что делать и к кому обращаться, если возникнут сомнения и беспокойства, связанные с пользованием интернетом.
Резви предлагает родителям не только скачать бесплатные программы, запрещающие доступ на определенные сайты, но и дает ссылки на брошюры, в которых собраны советы для детей, как безопасно пользоваться интернетом. В США при обсуждении доступа детей к онлайн-информации не забывают о правах ребенка. В посвященном технологиям блоге Bits на сайте газеты New York Times пишут о дискуссии, которая ведется между менеджментом социальной сети Facebook и ведомством, ответственным за выполнение закона, запрещающего распространение в сети частной информации о ребенке.
Функция лайк, как считают в Фейсбуке, относится к области свободы высказываний, и ограничить эту функцию означало бы посягнуть на конституционные права пользователя. Ограничение правительством возможности подросткам принимать участие в дискуссии онлайн противоречит первой поправке Конституции США, запрещающей посягать на свободу слова и свободу собраний. В настоящий момент, согласно акту о защите личной информации ребенка, сайты, которые собирают такие данные, должны получить письменное разрешение у родителей на регистрацию детей моложе 13 лет. Профили в Фейсбуке есть у миллионов несовершеннолетних, а многочисленные исследования показывают, что родители помогают детям завести себе профиль в социальных сетях.
Напомню, что это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовила моя пражская коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без 15:05. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обвинения Соединенных Штатов в отношении нескольких россиян в том, что они передавали России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и никак не связаны с разведывательной деятельностью. В Московском областном суде сегодня состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном зимой прошлого года. В городе Карловы Вары на западе Чехии местные власти решили назвать Центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Сегодня в парке устанавливается мемориальная доска. Опрос общественного мнения, проведенный в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх полемики с нынешним президентом. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы с сирийской стороны в среду. Тогда были убиты по меньшей мере 5 мирных турецких граждан. В Бишкеке около 50 человек пикетируют здание Государственного комитета национальной безопасности. Они требуют немедленно освободить 3 лидеров оппозиционной партии Ата-Жут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Оппозицию в Киргизии обвиняют в попытке мятежа.
Комментарии экспертов.
Мария Липман о дебатах кандидатов в президенты США.
Право автора.
Борис Парамонов. Морские котики и морские свинки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В России будет повышен лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза, с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Детали новой схемы еще будут обсуждаться, однако принципиальное решение было принято в среду на совещании в правительстве. Последний раз потолок страховых выплат по частным банковским вкладам в России повышался на пике недавнего финансового кризиса в октябре 2008 года. С подробностями Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Закон о страховании частных вкладов в банках был принят в России в конце 2003 года, и тогда каких-то конкретных планов относительно сроков дальнейшего повышения максимальной суммы вклада, на которую распространяются гарантии специального государственного ведомства, нынешнего агентства по страхованию вкладов, просто не было. Более того, в проекте закона значилась меньшая сумма, чем 100 тысяч рублей, которая и была в итоге одобрена парламентом, вспоминает один из ведущих разработчиков этого закона, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
оказалось, что 100 тысяч система страхования выдержала очень легко. Когда принимался первый закон, авторы закона хотели страховать 90% только до того потолка, который должен был бы быть принят. Вот если 100 тысяч, то до 90 тысяч хотели страховать, а 10% рисков должны были нести граждане. Но было принято решение, что до 100 тысяч и 100% будет застраховано. Теоретически граждане не должны нести вклады в те банки, которые плохо стоят на ногах, и эти 10% должны стимулировать осторожность. Но гражданину очень трудно понять, какой банк стоит на ногах и какой нет. Поэтому в конце концов было решено отказаться от этих 10%. Правда, тут же возник так называемый моральный риск, и гражданин стал уже просто откровенно стимулироваться к тому, чтобы он нес деньги в тот банк, который обещает самые высокие проценты. Это, надо сказать, в последнее время происходило. Но сейчас в работе закон, который позволяет Центральному банку регулировать проценты, предлагаемые банком по депозитам. Это, я думаю, уравновесит ситуацию.
При планируемом теперь новом повышении лимита выплат по частным вкладам в российских банках с 700 тысяч рублей до 1 миллиона, сколь вероятно, по вашим представлениям, решение страховать уже не все 100% соответствующего вклада, а, скажем, 90%?
Я думаю, что будет принято решение страховать 100%, хотя бы потому, я так думаю, что уже в работе закон, который разрешает Центральному банку проценты регулировать.
Крупнейшие российские банки опасаются, что сохранение 100% гарантий по вкладам в условиях увеличения самой суммы вклада, подпадающей под это страхование, приведет к тому, что многие их клиенты предпочтут перевести свои накопления в менее крупные банки, но которые предлагают более высокие проценты по вкладам. Однако, если Центральный банк начнет регулировать эти ставки, когда готовящийся ныне закон вступит в силу, снимет ли это опасения крупнейших банков? Или даже новый закон, на ваш взгляд, не решит проблему полностью? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Я думаю, что полностью совсем она решена не будет, потому что все-таки, даже если ЦБ будет регулировать ставки, все равно там будет некий коридор, но, тем не менее, все равно, скорее всего, эти максимальные ставки, которые он может установить, они будут выше, чем сейчас предлагают крупнейшие банки, собственно, которые высказывают все это беспокойство. То есть само по себе введение жесткого регулирования еще не гарантирует решение проблемы. Ну, нужны какие-то детали, какой-то, может быть, более тонкая настройка, скажем так.
Когда в 2008 году лимит страхового покрытия по частным вкладам в России был повышен с 400 до 700 тысяч рублей, 95% всех частных вкладов в стране не превышали 400 тысяч. Теперь, перед новым повышением лимита, какая часть всех частных вкладов в стране подпадает под действующий лимит до 700 тысяч? Павел Медведев.
Сейчас застраховано, если по штукам считать, приблизительно 98% вкладов. Но если считать по рублям, это меньше 50%. То есть очень крупные вклады составляют очень заметную долю в депозитах банков. И если будет потолок повышен, ну, это значит, что большая часть вкладов будет застрахована, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас многие люди дробят свои вклады, раскладывают по разным банкам, тогда потребность в дроблении будет меньше.
По представлениям банковского аналитика, сколь велика вероятность того, что государство российское на этот раз решится на перенос части рисков по вкладам на самих вкладчиков, отказавшись от 100% покрытия, как самого вклада, так и процентов по нему. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что это нельзя исключать совершенно, хотя это будет, безусловно, очень тяжелый шаг, потому что если представить себе население, особенно учитывая, что у нас все-таки не настолько сильный уровень финансовой грамотности, в понимании среднего человека большая разница. Уже не стопроцентная уверенность, скажем так, это плохо. Поэтому, возможно, они это сделают, но это придется разъяснять каким-то образом, подробно и так далее. То есть не 100%, а 90% страховка – это такой сомнительный шаг. И отказ от страхования процентов – это тоже должно вызвать, я думаю, бурю негодования со стороны вкладчиков. Мне кажется, это не очень привлекательный, возможно, маневр.
В России планируется повысить лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза. С нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Автор сегодняшней экономической панорамы Сергей Синицкий. В магазине литературы нон-фикшн «Читал кафе» прошла презентация новой книги под названием «Но люблю мою курву Москву. Осип Мандельштам. Поэт и город». Автор этой книги – писатель и экскурсовод Леонид Видгов, с которым побеседовала Лиля Пальвелева.
Бывают литераторы, чья биография скудна на события, их творчество – отражение насыщенной духовной жизни, а внешние обстоятельства ничего в нем не значат. Произведения других авторов порой не поймешь в полной мере без знания контекста. По мнению автора новой книги о Мандельштаме Леонида Видгофа, его герой относится ко второму типу.
То есть к тем писателям, поэтам, которые очень тесно связаны с контекстом, скажем, времени, и даже бытовым очень тесно связаны. Не говоря уже о том, что он был усердным слушателем радио, читателем газет, и это отражалось очень интересно и по-разному в его творчестве, в стихах и в прозе. На этот счет существуют разные исследования. Например, Олег Андершанович Лихманов представил в одной из своих работ Мандельштама как читателя газет, например. Нет-нет, это поэт, для которого очень важны обстоятельства жизни и, в общем, контекст ее, конечно.
Как вы собирали вот этот московский материал, связанный с этим поэтом?
Из разных источников. Мой интерес к Мандельштаму, в общем-то, начался именно как раз с московской стороны. Когда меня это заинтересовало, я не ожидал, что это пойдет так далеко и, в общем, так надолго. Но я просто понял по мере интереса к этому аспекту его творчества и биографии, конечно, что это вообще чрезвычайно интересная вещь. И что без ее исследования многие вещи понять просто не удастся. Поэтому вот по крупицам приходилось собирать. Ну, конечно, это обычный путь, в том смысле, что воспоминания современников – это первое. В первую очередь, это книги Надежды Яковлевны Мандельштам, это само собой. Кроме ее знаменитых мемуаров, это различные другие мемуары. Но пришлось вот смотреть такие, например, книги ценнейшие, как «Вся Москва», например. Вот до революции, потом в советское время некоторыми издавались эти книги. «Вся Москва», например, на 1916 год, «Вся Москва» на там 1922 год, там 23 и так далее.
Это были справочники, да?
Именно, именно. И там содержится очень много интересного материала, если их внимательно прочесть и посмотреть. Не говоря уже о прессе, конечно, газеты, журналы того времени. Это очень важная вещь. Например, вот знаменитый инцидент такой вот 18-го года, когда Мандельштам, был у него конфликт там с Яковом Блюмкиным, известный, описанный многими мемуаристами, там, видимо, в одном из поэтических кафе Москвы того времени или у кого-то на квартире, может быть, на знакомых, когда Блюмкин, в то время работавший в ЧК, достал там какие-то бланки свои, сказал, что вот от него зависит жизнь людей, что вот он может подписать одну из бумажек, и человека не будет. И Блюмкин назвал фамилию Пусловского некого. И вот кто такой Пусловский? Мы долгое время этого совершенно не знали. Как выяснилось, это очень интересный человек. Это был польский поэт, человек, проживший очень большую жизнь. И в общем, вмешательство Мандельштама вполне возможно, что было одним из тех факторов, которое спасло от смерти этого человека. Очень часто по каким-то мелким деталям, по черемкам, действительно какие-то вещи выплывают очень интересные. Несколько раз, по крайней мере, так было. Ну, например, когда мы знаем, что Мандельштам жил в 31-м году у своего брата в Старосадском переулке, да, и что в Ивановском монастыре в это время находилась тюрьма, мимо которой он все время проходил, то, в общем, это что-то объясняет, даже в том, что он писал в это время. А ведь это факт такой, ну, который можно принимать во внимание, а можно не принимать. Но знать это желательно, что прямо напротив находилось в Ивановском монастыре место заключения. В общем, тюрьма там находилась.
Не случайно там сейчас установлен памятник Мандельштаму.
Да.
Но не могли бы вы привести какую-нибудь поэтическую строчку, связанную именно с тем, о чем вы сейчас сказали?
Попробую. Ну, это, правда, было известно до меня, но просто мне сейчас приходит в голову. «В хрустальные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду», пишет Мандельштам в одном из своих как раз стихотворений этого времени, начала 30-х годов. Что это за хрустальные дворцы на курьих ножках? Ну, понятно, что это отсылает в определенной степени к снам Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?». Но это отсылает и к чисто московской детали того времени, к строительству дома, знаменитого дома, который строил Ле Корбюзье. Потому что этот дом, он первоначально и стоял на таких опорах открытых. Сейчас он так не стоит. Ну, дом, где потом было ЦСУ.
Вот. Нет, дом-то стоит, просто он весь загорожен.
Правильно,
и уже
да.
не воспринимается вот это сквозное
да.
пространство.
Конечно. А там были открытые опоры. То есть он должен был стоять, он строился в это время на курьих ножках, понимаете? Так что вот в хрустальные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду. Это просто чисто деталь вот строительства Москвы того времени, строился знаменитый дом Ле Корбюзье.
Разговор с Леонидом Витгофом был бы не полон без хотя бы короткой цитаты из его новой книги «Но люблю мою курву Москву». Вот она. Москва увлекала его и отталкивала. Бывали минуты, когда поэт увлекался ее пестротой, ее безалаберной, запутанной жизнью. В другое время она нередко раздражала, мучила и пугала. Была для Мандельштама то сестрой, то курвой. Он создал свой нетривиальный образ Москвы, не менее выразительный, чем Москва чеховская, толстовская и пастернаковская. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой завершил этот час программы «Время свободы». В следующем часе с вами в эфире Арслан Саидов, а я вернусь в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».